Всем привет! Это «Голос Америки» с новым подкастом, который посвящен самолетам и летчикам, ракетам и астронавтам. В общем, всему, что связано с аэронавтикой и космосом.
Вы назвали его «Полет нормальный». Это своего рода пожелание всем, кто отправляется в путешествие в пределах или за пределами земной атмосферы. Но даже если где-то, кое-у-кого, порой полет будет не совсем нормальный, мы будем обсуждать и это, для чего, собственно, наш проект и задумывался.
Меня зовут Николай Павлов. Я с детства люблю летать на самолетах. Правда, вот летчиком никогда стать не хотел. Ну, может быть, когда-то хотел стать космонавтом, как многие мальчишки. О космосе знает больше мой коллега, Олесь Кругляков.
Да, меня зовут Олесь Кругляков. Я, как вы понимаете, тоже работаю на «Голосе Америки». И помимо общественно-политической тематики, люблю иногда заглянуть в телескоп, чтобы увидеть одну звездочку, две звездочки, лучше, конечно, пять звездочек. Ну, а также записываю интервью с сотрудниками НАСА, с астронавтами, с комментаторами. В общем, если вы не видели мои документальные фильмы на YouTube или интервью, зайдите, там много чего занимать.
А сейчас аэрокосмические новости.
46 тысяч рейсов британских авиакомпаний столкнулись с проблемами в работе спутниковой навигации над Балтийским морем за последние 8 месяцев. Опрошенные газетой Sun эксперты считают, что GPS-сигнал в этом районе могут глушить российские военные. Тренировочный боевой самолет с искусственным интеллектом вступил в учебный бой с истребителем, управляемым человеком. Испытания Агентства перспективных исследовательских проектов Пентагона прошли в Калифорнии осенью 2023 года, однако известно о них стало только недавно. Кто победил, робот или человек, не уточняется. Министерство транспорта США обязало авиакомпании выплачивать пассажирам компенсации за отмену или задержку рейсов. Деньги можно получить в случае задержки более чем на 3 часа для внутренних авиарейсов и более чем на 6 часов для международных. Также пассажирам гарантирована компенсация в случае утери багажа. На МКС обнаружили сверхмощную космическую бактерию. 13 изученных штаммов бактерий вида Enterobacter bugandesis устойчивы к большинству известных науке лекарств. Ученые НАСА объясняют, что за время существования станции астронавты завезли туда земные бактерии. Те мутировали в экстремальных условиях космоса и в результате стали крайне живучими.
Вот, космическая бактерия. Вот почему у меня 2 недели был неизлечимый насморк.
Так полетать можно на орбиту, а потом притащить сюда очередную пандемию. COVID-1000, 2000, черт знает какой. Так что я бы там на месте астронавтов, на месте же и придумал вакцину от этой бактерии, чтобы никто не боялся. Но, тем не менее, сейчас мы не об этом. Помимо горячих новостей, есть еще темы вечные, так сказать, нетленки. И я думаю, для первого выпуска нашего подкаста как раз-таки стоит начать основ с людей, которые подарили миру само это понятие – воздухоплавание, потому что они научили нас плавать в воздухе. Хочешь, не хочешь, это именно так и называется.
Мы поговорим о пионерах воздухоплавания, которые считаются родоначальниками управляемого полета на аэроплане, братьях Уилбури и Орвилле Райтах, которыми гордится вся Америка, особенно штат Северная Каролина. Об этом мы тоже попозже расскажем.
Чтобы поговорить о братьях Райт, мы пригласили человека, который, в отличие от Николая, таки стал пилотом, знает, как все это работает, как это все летает, и видел нашу Землю, вернее, постоянно видит, с высоты птичьего и выше полета. Хотелось бы представить Евгения Комарова. Женя, добрый день.
Да, добрый день. И не только на коммерческих самолетах я летаю, но начинал я летать как раз на экспериментальных самолетах. И делая это, я, в общем-то, не скрою, все время думал о таких людях, которые начинали эту авиацию, потому что если вы сядете за штурвал какого-нибудь небольшого самолета, что значит экспериментально? Это может быть собран даже в вашем гараже. Или это единственный экземпляр какой-то редкой модели. Если вы будете управлять таким самолетом, вы почувствуете особую специфику, которую, наверное, ощущали пионеры авиации.
Ну, я могу вот свои впечатления сказать о пионерах авиации. Давеча я в очередной раз ходил на еще не законченный в ремонте аэрокосмический музей в Вашингтоне. Вот. Ну, этот зал классический, смитсоновский, где находятся первые модели братьев Райт, я ощущал себя как в магазине Икея. Вот эти вот каркасы, обтянутые то ли белой бумагой, то ли тканью, очень напоминают мне икеевский ассортимент. Но именно вот на этих штуковинах те самые первые полеты и были сделаны. 100 с лишним лет назад. Это удивительно, как в анекдоте. Теперь со всем вот этим мы постараемся взлететь. И братья Райт в этом смысле, ну, во-первых, они, конечно, пионеры, хотя наряду с другими уже более первыми пионерами в свое время. Но они умудрились все вот это вот поднять в воздух и там удерживать. Вот что удивительно.
Кстати, я обещал вернуться к штату Северная Каролина. В Америке многие штаты имеют негласные лозунги, такие девизы. И часто эти девизы размещают на номерных знаках автомобилей. Так вот этот девиз на номерном знаке автомобиля Северной Каролины звучит как «первые в полете». Потому что братья Райт свой первый полет и испытание своего аэроплана совершили на территории Северной Каролины.
А почему они поехали в Северную Каролину, Николай, ты знаешь?
Я так понимаю, что это были первые самолеты, это были аэропланы, был необходим ветер, необходимы условия для того, чтобы как-то подниматься в воздух с помощью аэроплана, ну и так далее.
Ты знаешь, эти два брата, они были очень настойчивы. Надо сказать, что они никогда не стеснялись заваливать письмами и запросами различные государственные ведомства. Так вот, одно из таких ведомств было в Вашингтоне управление погодой, синоптики, которые должны были им предоставить список нескольких локаций в Соединенных Штатах, где вот тот самый ветер, о котором ты говоришь, был стабильный, большой, чтобы поднимать их конструкцию в воздух. Из всех локаций, которые могли быть доступны, им подошла только одна, которая как раз и находилась на Outer Banks в Северной Каролине. Почему так? Они потом засыпали письмами весь этот список, который получили от синоптиков. Ответил только один почтальон Печкин оттуда, из Северной Каролины. И именно туда они в итоге отправились тестировать свои первые модели.
Да, и из тех всего-навсего семерых людей, кто присутствовал на первом полете, трое были как раз сотрудники вот этой погодной станции в Северной Каролине. Они там с ними списались, потом даже подружились, поэтому они поехали туда. Все верно про ветер, но только, смотрите, самолет это их, ветер как раз был не нужен, он мог помешать. Дело в том, что они когда приехали, они начали от печки, как говорится, они начали с коробчатого змея, поэкспериментировали немного со змеем, как он летает, поучились его управлять им. Вот для змея им нужен был в первую очередь ветер, и они с небольшого холмика этот змей запускали. Потом они перешли к планеру, успешно с этого же холмика летали на планере, а потом уже сделали управляемый полет с двигателем. И для этого как раз им ветер был не нужен.
Очень любопытная история, откуда, собственно, такая любовь к змеям и так далее. Братья-то, они, в общем, были активны, как я уже сказал, и с молодых ногтей пытались применять какие-то свои инженерные идеи в разных сферах. Так вот, Орвел, к примеру, в школе, оказывается, делал воздушных змеев и втюхивал их одноклассникам за некоторую сумму денег. Вот это, пожалуй, первый аэрокосмический бизнес, который мы можем зафиксировать с участием братьев Райт.
Ну, кстати, неизвестно, что послужило идеей для создания самолета, собственно.
Я могу тебе сказать, это были полеты Отто Лилиенталя, которого они очень серьезно штудировали и изучали. И если бы старик Лилиенталь, к сожалению, не разбился при очередном испытании, возможно, место пионера было бы занято. Но вот они подхватили вот это знамя упавшее и, надо сказать, сделали очень много полезных выводов, хотя в итоге все-таки решили пойти своим путем.
Ну, они и пошли своим путем, и тем не менее они оказались первыми, кто придумал идею управления самолетом. Они достаточно предприимчивые братья были. Помимо создания и продажи змеев, они владели велосипедной мастерской, строили велосипеды и точно так же их продавали успешно.
Пробовали себя в издательском деле. Кстати, не забывай, Коля, что это был рубеж веков. И тогда очень много всего вдруг появилось в научно-техническом плане и в инженерном. Вот появилось электричество в городах. На улицах вместо лошадей появились автомобили диковинные. Появились всевозможные там средства связи, телефоны и прочее. Мне кажется, что здесь братья Райт, они вот себя чувствовали на гребне волны и пытались найти себе применение в разных сферах. Это же чем-то сродни основателям Microsoft, Биллу Гейтсу и Полу Аллену, которые сидели и штудировали все журналы научные. И когда увидели, что первый компьютер Altair выпустили в продажу, сказали, как, без нас? И рванулись в погоню, и, видите, свою волну поймали. Здесь у братьев Райт, мне кажется, та же история. Было много выдающихся испытателей до них, и, в общем, они просто ждали своего момента. Вот и все. И действительно, почва была очень благодатная в техническом плане.
Ну, Женя, а что произошло? Почему вот они вдруг сделали так, что самолеты, фактически вся современная авиация признает их достижение в том, что они придумали эту идею управления самолетом? Что они сделали?
Ответ очень простой и конкретный. Они научились управлять этим самолетом. И когда мы посещаем вот все эти места, связанные с братьями Райт, там на всех этих памятных табличках везде написано: совершил первый управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха с мотором. Потому что до этого еще планеры-то были. А вот первый управляемый аппарат с мотором тяжелее воздуха, управляемый полет. Что значит управляемый? Это значит, он управлялся, там же трехмерное пространство, по вертикали и по горизонтали. То есть вверх-вниз и налево-направо. Над этим, кстати говоря, над разрешением этой проблемы бились и вот другие люди. Да, вот уже упомянутый нами Отто Лилиенталь, я бы еще упомянул британского авиатора Перси Пилчера. Они бились в прямом и в переносном смысле этого слова как раз над проблемой управляемости полета. Как повернуть самолет? Налево или направо? Вверх-вниз более-менее было, кстати, понятно, легче им было. Это можно было бы сделать и потом уже с помощью тяги мотора. А вот влево и вправо как? У каждого самолета, современного и тогдашнего, у него есть руль направления, панель сзади, вертикальная, на хвостовом оперении. К сожалению, по-русски она называется вот так вот, руль направления. Это всех вводит в искушение. Вот направление полета, я вам хочу сказать, меняется вовсе не этим устройством, не этой панелью. По-английски называется radar, и это лучше, нет вот этого искушения. Самолет поворачивает изменением вектора подъемной силы крыла, крыльев. Если он в горизонтальном и прямом полете, этот вектор направлен строго вниз, к центру Земли. Если мы наклоним самолет направо или налево, то этот вектор станет наклонным, и, соответственно, вот эта наклонная составляющая этой подъемной силы, это и будет та сила, которая повернет самолет, соответственно, влево или вправо. Чтобы его наклонить, нужно опустить одно крыло и приподнять другое. Что для этого сделать? Как это сделать? Ну, соответственно, нужно изменить подъемную силу крыла, уменьшить на том крыле, которое опускается, и увеличить на том, которое поднимается. Так, элементарная логика. И вот над этим все и бились. Братья Райт интуитивно, без всяких аэродинамических труб, без всяких расчетов, они догадались, как это сделать.
Есть такая история, возможно, это легенда, что идея вот этих поворотных механизмов появилась как раз-таки из их уже упомянутой велосипедной мастерской. Якобы какой-то заказчик принес шину, чтобы установить в колесо, в длинной коробке. Она такая была немного, ну, разболтанная, и Орвел, по-моему, смотрел на нее, поворачивал в разные стороны и видел, что, в общем, вся коробчатая вот эта вот структура синхронно движется влево-вправо, вверх-вниз. И говорят, что вот именно эта аналогия натолкнула его на то, чтобы потом применить нечто подобное в их первых моделях.
Ты говоришь о механизме. И, в общем, да, если посмотреть на эти, как ты там сказал, напоминает конструктор из Икеи, да, вот эти все систему тросов, то так и выглядит. То есть фактически они портили крыло, они его стягивали, искривляли одно крыло, и оно теряло подъемную силу, от этого самолет наклонялся. Больше после них такого примитивного способа никто не применял. Хотя они его, кстати, запатентовали. Впоследствии другой авиатор, о котором я бы вообще бы отдельно сказал, Глен Куртис, он изобрел элероны. И вот с помощью элеронов поворачивают все самолеты, начиная с Куртиса и до наших дней. Это маленькие крылышки на концах больших, которые отклоняются вверх или вниз поверхности. Да, вот такие. Это и есть элероны. С помощью них сейчас самолеты поворачивают. Но на велосипедной ассоциации я бы на другом обратил внимание с велосипедами. Как поворачивает велосипедист? Он ведь разве вертикально едет, когда поворачивает? Нет, он наклоняется. Невозможно повернуть, когда ты едешь на велосипеде, оставаясь вертикально, прямо. Ну, только если что, на очень маленькой скорости и очень аккуратно. Вот, ребята, то же самое с самолетом. И вот это самая главная ассоциация. Если самолет не наклонить, он не повернет. А если его заставить попытаться некоторыми ухищрениями аэродинамическими это сделать, то он попадет в скольжение, это очень опасная ситуация, там уменьшается скорость срыва потока, и, грубо говоря, он разобьется, скорее всего.
Есть такое расхожее мнение, что братья Райт изобрели аэронавтику. Вот это слово применимо здесь в данном случае или нет?
А что ты под ней понимаешь, под аэронавтикой? Я бы так не сказал. Кстати говоря, то, что они были первые, везде очень юридически грамотно было закреплено. Они все патентовали, они довольно активно, между прочим, судились с другими изобретателями. Вот я встречал цифру, что они 9 исков выиграли только с Гленом Куртисом, с тем же самым изобретателем элеронов. Поэтому у нас есть полные всех юридических доказательств по всем правилам науки, оформленные изобретения и так далее. Насчет аэронавтики, что ты под ней понимаешь сейчас?
Ну, вероятно, то, о чем мы сказали с самого начала. То есть не двухмерный, а трехмерный полет и возможность управления и длительных полетов, а не вот этих вот так нескольких. Вот
трехмерным-то он становится как раз, когда мы научились им управлять. Без этого он был бы двухмерным. В этом плане, да. Кстати, о длительности. Они были очень короткие, у них полеты. Вот в свой первый день, да, 17 декабря 1903 года, что является днем рождения, собственно, авиации, они сделали 4 полета. Орвел сделал первый и третий, и Вилбур, другой брат, второй и четвертый. Так вот, первый полет длился 12 секунд у Орвела, третий 59 секунд, ну, минута, да. А, четвертый полет от Вилбура был как раз 1 минута 59 секунд, 852 фута всего-навсего, да, это 300 метров они пролетели. Это бы еще самый длинный был.
Но при этом это был уже полет не воздушного змея и не глайдера, а полет с двигателем, который можно считать уже предвестником, прообразом современных самолетов.
Вот на этом первом полете, вот постарайтесь себе представить, зарождалась авиация, изменившая вообще лицо мира, лицо человечества, изменившее все, это, наверное, самое эпохальное изобретение прошлого века, а присутствовали на этом первом полете 7 человек, 2 самих изобретателей, 3 сотрудников этой погодной спасательной станции, то есть вообще никакого отношения не имели ни к инжинирингу, ни к аэронавтике. Фотограф, которого они позвали, благодаря которому мы имеем фотографии эти. Это был его первый фотографический опыт. Он до этого никогда не фотографировал, представляете? Его попросили, и он сделал. И мальчишка 16-летний какой-то с их же спасательной станцией. Все. Вот вы меня извините за высокий слог, но это вот, знаете, есть библейское выражение. Сила моя в немощи совершается. Вот как Рождество Христово, понимаете? Вифлеемские ясли, какая-то пещера, какие-то нищие волхвы там откуда-то пришли. А умные люди сидели своими делами, занимались. Им до Рождества никакого дела не было. Вот так и здесь. Если говорить по-современному, инвесторы и стартаперы тех времен абсолютно проигнорировали, вообще не увидели в этом ничего нового. Они занимались чем? Они занимались усовершенствованием паровоза, чтобы он быстрее ездил. Еще 30 лет после этого занимались. «Титаник» построили через 9 лет после этого. Самое современное и быстроходное судно. Вот во что вкладывали деньги тогдашние инвесторы, понимаете? Про авиацию никто и не думал. Это вообще поразительно, что они ее не разглядели. Она очень медленно развивалась до Первой мировой войны. Потом, конечно, был толчок чисто военный.
Чудесная иллюстрация к тому, что мало кого это интересовало. Может быть, допустим, опять-таки настойчивые братья любили забрасывать всех заявками и письмами. Они отправили множество писем в компании, которые занимались производством двигателей внутреннего сгорания, чтобы они помогли им разработать легкие, компактные двигатели, которые можно установить на самолет. Никто, заметьте, никто не ответил им на эти запросы. В итоге им пришлось в своей велосипедной мастерской с каким-то другом-инженером все это делать кустарным образом, на чем они, собственно, и полетели. Это только один пример. Второй пример. Как известно, братья жили тогда на 2 штата. Дом у них находился в штате Огайо, а испытывали они свои модели в Северной Каролине. Так вот, приехав из Огайо, они привезли с собой инвестицию от их отца, местного священника, который выделил ни много ни мало $1 с припиской «Пришлите мне телеграмму, если у вас все получится». Когда у них все получилось, 17 декабря, они таки отправили довольно лаконичную телеграмму с таким вот текстом: «Сообщите прессе». Их брат, который находился тогда в Дейтоне, бросился к местным газетчикам с предложением немедленно написать о сенсационных испытаниях. Самолет братьев Райт продержался в воздухе 59 секунд. На что те закатили глаза и сказали: «Сколько, сколько? 59 секунд! Вот если бы это было 59 минут, тогда бы это стоило какого-нибудь заголовка». Вот вам ярчайший пример, как можно прошляпить сенсационный заголовок целого столетия.
Ну, я хочу сказать, тем не менее, братьям Райт удалось все же продать свой самолет, и армия США в те времена согласилась его купить.
Коля, во-первых, это было немножко позже. Это были уже другие модели, более
устаревшие. Понятно, понятно. Но и тем не менее, они даже, в общем-то, оказались самыми первыми предпринимателями, создателями самолета, который им удалось продать.
При всех знал их... бы ты, сколько они бодались с американцами.
Я знал, я читал, сколько они бодались. Кстати, очень интересно. Считается, что первый полет с трагическим смертельным исходом крушения самолета произошло как раз с самолетом братьев Райт. Это во время испытаний для армии США. Это был двухмоторный самолет. Испытания проходили в Форт-Майере, Вирджиния. Армейский лейтенант Томас Селфридж летел как пассажир. И что-то пошло не так. Пропеллер отлетел, и в результате произошло крушение. Через несколько часов Селфридж погиб. Орвилл провел в больнице несколько недель. По-моему, 6 недель.
Ну вот, может быть, поэтому они оба брата достаточно быстро перестали летать. Один, правда, не так долго и прожил, но все равно они, в общем-то, не продолжали карьеру летчиков долго. Они достаточно быстро перестали это делать. В отличие от того же самого уже упоминавшегося мною Глена Куртиса. И, кстати говоря, именно на военном поприще он стал их сильным конкурентом. Они недаром с ним судились, подавая против него иски, потому что у него модель Куртис, модель «Д», она была конкурирующей. Вот армия тогда купила две модели. Один самолет братьев Райт и один самолет Глена Куртиса. Кстати, во время Первой мировой войны его самолеты были там весьма успешны. Куртис, в отличие от Райт, он как раз вообще был с самого начала сориентирован на военное использование. Ему первый гидросамолет в США принадлежит. Ему принадлежит первый полет с борта авианосца. Много чего. И, кстати говоря, вот мы упомянул, Олесь, очень интересную вещь про двигатели. Вот проблема с двигателями как раз у Куртиса не было, потому что он еще до этого занимался двигателями, причем для дирижаблей. То есть, в общем, такая смежная область. Он еще отец двигателей для первого американского успешного дирижабля.
К вопросу, почему они перестали очень быстро летать, есть другая теория, что ли, ну или там мнение, что вообще-то они очень тщательно оберегали свои модели, все свои изобретения от воровства. Ведь очень тогда плотно развивалась конкуренция, и правильно Евгений сказал, и про Куртиса, и про судебные иски, и вокруг элеронов тогда споры шли, кто же первый их изобрел и так далее. Но не надо забывать, что для многих пионеров воздухоплавания, которые были маститые инженеры, изобретатели с высшими университетскими регалиями, для них вот эти двое самоучек из Огайо выпрыгнули вдруг ниоткуда, и для пионеров, которые должны войти в учебники истории, ну, явно не тянули. Поэтому не надо забывать про зависть, конкуренцию, про попытку что-то там подсмотреть и потом у себя использовать. Очень болезненно братья Райт все это воспринимали. И в какой-то период они даже на 2 года просто заперли свою модель в ангаре и не проводили этих знаменитых демонстрационных полетов, потому что толпы собирались огромные, и они просто боялись, что их секреты утекут к другим, которые тут же это запатентуют. Патенты у них, надо сказать, шли туговато. Заявки рассматривались долго. Вот. И, кстати, вот переговоры с военным ведомством тоже были любопытные. Те говорили, покажите нам свою модель, мы вам подпишем контракт. Братья Райт говорили, нет, подпишите контракт, мы вам покажем свою модель. Вот утром деньги, вечером стулья. Довольно долго шли эти споры, в итоге все-таки сдались военные и согласились подписать контракт для одной из моделей.
Кстати, самая первая модель, то, что называется «Флайер», больше никогда не летала. Тогда же во время этих испытаний, после первого полета, порывом ветра просто самолет перевернул и разрушил до такой степени, что уже просто нельзя было восстановить ничего.
Ну смотри, «Флайеров»-то было несколько, и «Флайер-2», и «Флайер-3», так что он под таким-то именем, конечно же, летал и проводил испытательные полеты. «Флайер-3», допустим, в 1905 году летал более 40 раз. Более 39 минут летали. Это были уже совершенно другие полеты, другая демонстрация силы и мощи. Поэтому вот не зря европейцы так впечатлились, пока там в Америке они убеждали в ценности и в перспективности таких разработок. Франция очень охотно смотрела на их испытания, и потом многие европейские компании с ними заключили контракты на дальнейшие полеты, на продажу их техники. И впереди были коммерческие, кстати, полеты по перевозке различных грузов, ну и военные, как Евгений правильно заметил, тоже.
Франция вообще была вторым таким заметным пионером в авиации и всегда спорила с Соединенными Штатами, кто первый. Кстати, до сих пор спорит в некоторых областях, например, в соревнованиях по высшему пилотажу и так далее. Что-то именно Франция, не другие какие-то страны в Европе, именно она вот была ориентирована всегда на авиацию. И они достаточно скептически отнеслись сначала, французы, французская пресса и общество, к полетам братьев Райт. Но потом, конечно, признали, никуда не делись.
Ну, тем не менее, весь мир признает право братьев Райт в том, что именно они стали родоначальниками авиации, именно они научили человечество управлять самолетом. Ну, вот, собственно, вот такая американская история.
Хотя самолет этот, надо признать, был гораздо меньше других первых самолетов, похож на то, что мы видим сейчас. Пилот там лежал на животе, там не было штурвала, он управлял с помощью различных рычагов своими управляющими поверхностями. То есть, в общем-то, внешнее управление этим самолетом никак не походило на то, что мы имеем сейчас. Я уже упоминал эти элероны, там, то есть многих других изобретателей. Уже и у Кортиса, и у других это было более похоже на современное. Но, тем не менее, вот судьба распорядилась так, что они стали пионерами. И вы знаете, вот приезжаешь в Северную Каролину, где они делали опыты со змеем, с планером, потом слетали. Это такое светлое, такое трогательное место, вот это тихое поле, где много скульптур, можно там небольшой музей посмотреть, реплику. И сзади этого холма стоит скульптурная композиция, изображающая вот этих семерых людей во время первого полета. За небольшой рощицей, дальше не в сторону океана, а в противоположную сторону, есть вполне современный действующий небольшой аэродром General Aviation, то есть для частных самолетов небольшой. И у него очень интересное название. Все аэропорты в мире, не только американские, они имеют буквенные индексы, трех- или четырехзначные. И, как правило, эти индексы созвучны географическому названию. Ну, например, Атланта – это ATL, ATL, да, Атланта, понятно, или там Anchorage, ANC, да. А вот здесь это поле FFA. Почему? Причем тут это? Вот это First Flight Airfield, поле первого полета. Вот так вот его назвали. Поэтому, если кто-то решит получить частную пилотскую лицензию, может в своей Cessna там приземлиться и лично отдать дань уважения этим людям, которые научили нас летать и управлять самолетом.
Ну и говоря о наследии, считается, что все летавшие после них самолеты в какой-то детали, в какой-то мере, в какой-то степени что-то позаимствовали от их изобретения. Так что сейчас мы, в общем, все потомки братьев Райт, и что касается полетов в разные города на большие, длинные или короткие дистанции. Заканчивая тему братьев как персон, сказали уже, что они были довольно своеобразные. Так вот, надо сказать, что оба были убежденные холостяки. И вот у них вот этот вот принцип первым делом самолеты, ну а девушки потом, сработал на 100%. Самолеты – это была главная, единственная любовь для каждого из них на всю жизнь. Да, Уилбур умер довольно рано, в 2012 году. Гораздо больше его пережил брат Орвел. И, кстати, он смог таки в полной мере монетизировать, как сейчас говорят, их бизнес, отказавшись, конечно, больше летать и потеряв интерес к каким-то инновациям, изобретениям, он продал свою компанию, конкурирующей фирме, за $1.5 миллиона в тогдашних деньгах. То есть это было, мне кажется, неплохая выручка за все эти колоссальные изобретения. И после этого он просто, ну, мне кажется, был такой символической фигурой, который пожинал плоды успеха начала века. Кстати, последний полет Орвел совершил 40 лет спустя, после первого исторического полета на самолете Lockheed Constellation, за штурвалом был Ховард Хьюз, известный. Вот главная историческая фраза, которую сказал в тот самый полет Орвел, было: «Размах крыльев у этого самолета больше, чем я пролетел дистанцию во время первого полета «Флайер». Вот такая история.
Ребят, спасибо. Нам пора заканчивать сегодняшний подкаст. Женя, спасибо тебе большое за участие в нашем сегодняшнем разговоре. В следующих подкастах мы постараемся также рассказать, как люди становятся пилотами и летчиками, как они учатся, что для этого требуется. Это я к вопросу о том, что вот когда у вас появится Cessna, и вы решите прилететь на аэродром первого полета, то мы вам расскажем, как это делают в Америке.
В интернете все время приходится отвечать на вопросы, как в Америке стать пилотом. Поэтому давайте об этом расскажем как раз устно для всех.
Я надеюсь, что Евгений будет у нас как раз между двумя полетами доступен и сможет из первых уст поделиться этим опытом. Вот. А я, в свою очередь, буду следить за горячими новостями из мира освоения космоса, потому что на май месяц намечено очень много знаковых событий. Дай бог, все полетит и долетит. Нам будет о чем поговорить.